сегодня вспоминаем.
День 3 августа в истории. В 1806 году на Кронштадтском рейде бросил якорь трехмачтовый шлюп «Нева» под командованием капитана-лейтенанта Юрия Лисянского. Пушечные салюты «Невы» и ответные залпы Кронштадтской крепости возвестили завершение первой русской кругосветной экспедиции к берегам Америки, Японии, Китая, Африки по пути, не испытанным до того россиянами. А через 16 дней в родную гавань вернулся и второй корабль этой кругосветной экспедиции, шлюп «Надежда» под командованием капитана-лейтенанта Ивана Крузенштерна. Часть пути капитаны прошли по раздельным маршрутам, исторический вояж длился 3 года. По окончании плавания была выбита специальная медаль, ее получили все без исключения участники экспедиции. 3 августа 1943 года началась партизанская операция «Рейсовая война». Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белоруссии и Украины. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск. В годы войны одной из частей антифашистского движения советского народа являлись партизаны. Борясь с фашистскими захватчиками своими методами, партизаны во многом способствовали выведению из строя вражеской техники и общей победе советских войск. В 1943 году партизанское движение предприняло ряд операций по разгрому и минированию железнодорожных коммуникаций противника. Всего к выполнению первой такой операции были привлечены 167 бригад и отдельных отрядов. В них входили белорусские, ленинградские, калининские, смоленские, орловские и часть украинских партизан. Операция «Рельсовая война» была связана с планами Сталина по возвращению разгрома гитлеровцев на Курской дуге. Планировалась Смоленская операция и наступление с целью освобождения Левобережной Украины. Партизанские отряды были обеспечены взрывчаткой и минно-подрывной техникой. Они вели разведку вражеских железнодорожных коммуникаций. Операция началась в ночь на 3 августа и продолжалась до середины сентября. Боевые действия партизан развернулись на местности протяженностью около 1000 километров по фронту и 750 километров в глубину. В разгроме железнодорожного полотна противника приняло участие порядка 100 тысяч партизан. Большую поддержку оказало и местное население. Только за первую ночь операции партизанами было взорвано 42 тысячи рельсов. Это был мощный удар, и для немцев он явился полной неожиданностью. Всего в ходе операции «Рельсовая война» было подорвано свыше 215 тысяч железнодорожных рельсов. Также партизанами было пущено под откос много эшелонов с личным составом и боевой техникой врага, взорваны железнодорожные мосты и станционные сооружения. Удачно проведенная операция «Рельсовая война» способствовала разработке дальнейших действий по уничтожению железнодорожных путей противника. С 19 сентября по октябрь 1943 года была проведена аналогичная операция под кодовым названием «Концерт». Всего в ходе двух операций партизан на железных дорогах во вражеском тылу подорвали 363 262 рельса. Их действия были более чем в 11 раз эффективнее всех налетов немецко-фашистской авиации за этот период. Партизанское движение в 1943 году затруднило перегруппировку фашистских войск и оказало значительную помощь наступающей Красной армии. В 1945 году сессия Верховного Совета удовлетворила ходатайство трех прибалтийских государств о принятии их в состав СССР. И 3 августа братскую семью советских народов, как велено было тогда говорить, влилась Литва, двумя днями позже Латвия, а 6 августа Эстония. По договору между Сталиным и Гитлером, так назывался «Пакт Молотова-Риббентропа», заключенным в августе 40-го, Прибалтика отходила Союзу. Еще за год до этого Москва в ультимативной форме предложила прибалтам заключить с ней договор о взаимопомощи. Советский Союз создал на территории трех стран военные базы и параллельно начал поставлять новым союзникам дешевые нефть и газ. В начале 1940-го, опять же под нажимом СССР, в правительстве прибалтийских республик ввели просоветски настроенных политиков, которые и попросили принять их страны в состав Союза. В 30-е годы прибалтийские государства несколько пренебрежительно называли в Европе лимитрофными, то есть окраинными. Их аннексия произошла бы в любом случае. Литовский посланник в Германии Скрипа в 1939 году вел переговоры с Риббентропом о создании под эгидой фашистов Великой Литвы, Литва плюс Белоруссия. По гитлеровскому плану ОСТ 50% прибалтийского населения предполагалось подвергнуть насильственной германизации. В 1959 году под девизом «За гуманизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый Московский международный кинофестиваль. Идея проводить в Москве международный киносмотр родилась еще в 30-е годы, и в 1935 была предпринята удачная попытка организации такого кинофорума. Но продолжение не последовало, только во время оттепели началась новая история Московского кинофестиваля. Большого приза тогда был удостоен фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». Для страны, которая долгие годы жила за железным занавесом, фестиваль, проводимый в июле каждый нечетный год, стал настоящим окном в мир, прорывом из духовной изоляции. Ну а для кинематографистов это была серьезная творческая школа. Со всей страны в столицу съезжались любители кино. Москву посещали мировые звезды Фредерико Феллини, Джульетта Мазина, Жан Марье, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Альберто Сорди. В 1972 году Московский международный кинофестиваль вошел в группу фестивалей класса А, наряду с Каннским, Берлинским, Венецианским. Это значило, что отныне в нем могли участвовать фильмы, еще не демонстрировавшиеся на других международных киносмотрах. А с 1999 года Московский фестиваль стал ежегодным, как и предписывает регламент фестивалей данного класса. Таким был день 3 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.